«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Почти 50% россиян ничего не знают о вводе советских войск в Чехословакию, положившем конец Пражской весне. Об этом свидетельствует результаты опроса, проведенный негосударственным исследовательским Левада-центром в преддверии 50-летия оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора. И уж тем более мало кто знает о том, что в Советском Союзе также по-разному протестовали думающие люди против этого злодеяния. Сегодня наши гости – философ Игорь Борисович Войс.
Добрый вечер.
И глава Левада-центра Лев Дмитриевич Гудков.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, это падающий процент, все меньше и меньше людей помнят это?
Вот. Да, я бы сказал, 50 – это в общем, а так вообще гораздо больше. Реально знают в каких-то деталях, это около 10-11%. Это в основном люди пожилого возраста. Потому что с возрастом исчезает какое-то представление, знание, и заполняется стереотипами, идеологическими стереотипами того времени. В этом смысле ничего не изменилось. А у молодежи знают, ну, где-то от 4 до 6%, скорее это дети более образованного слоя, которое ангажировано было, включено, следило за этими событиями и переживало их. Но в целом знания, конечно, уходят. И даже те, кто считает, что они как-то осведомлены об этом и что-то знают про это, в массе своей это чисто советские представления того времени. То есть это пожилые люди, которые сохранили все советские интерпретации.
Вот это все ерунда о том, что НАТО какие-то подрывные действия осуществляло, направленные на раскол Варшавского договора. Это все до сих пор люди в это верят?
Да. Это сохраняется до сих пор, что это попытка антисоветских сил в руководстве Чехословацкой республики произвести переворот и оторвать страну от социалистического лагеря. А вторая, наиболее тоже частая интерпретация, это подрывная акция западных стран с целью расколоть социалистический лагерь и ослабить СССР. Вот это наиболее до сих пор наиболее распространенные версии, более-менее демократические, либеральные версии, они в полтора раза примерно меньше. Это восстание против режима советского и попытка демократического обновления социализма. То есть, ну, социализм с человеческим лицом, как тогда говорили.
Игорь Борисович. Может, вопрос любого? Да, непонятно. А как же ваша аудитория, собственно, наши соотечественники, отвечают на вопросы про 91-й год, когда всю эту власть пресловутую красную прогнали к чертовой матери? Это что, тоже происки Вашингтонского обкома? Это попытка разрушить Варшавский договор? То есть он же у нас дома был, мы же выходили.
Ну, во-первых, 90, если говорить о событиях тоже августа, но только 91-го года, 90% молодежи просто не знают, что тогда произошло. Да, это вытеснилось.
Да, это очень сильный результат. Это уничтожение национальной памяти. Это уничтожение истории. Нет истории в стране. Она уничтожена. Если бы люди знали, они бы тогда могли мыслить.
Это выстраивать преступление, которое вытесняется, не признается, не хотят брать за него ответственность и склонны вот к такого рода интерпретации, что это было заговор Запада.
Игорь Борисович, только что на эту тему целый час говорили гости моего коллеги Михаила Соколова, это Геннадий Бурбулис и Дмитрий Быков. Как раз они говорили про 91-й год. А мы давайте поговорим про 68-й. Я знаю, как вы относились к этому. Давайте вспомним, как относились наши родители, фронтовики, к 68-му. Как ваши?
Родители? Мои родители, мой отец был ортодоксальным коммунистом. Хотя я бы сказал, что у него произошло некоторое раздвоение, потому что я, ну, я в Одессе вышел на площадь, мы там с друзьями договаривались, к счастью или к несчастью, они не пришли, а пошел один с подругой. Вот, если бы пошли все, кто собирался, то нас бы точно повязали. Но милиционер, который был на площади перед обком партии, он не совсем понял, что происходит, и я ушел с чехословацким флагом, уцелев, не попав в лапы КГБ. Это было вот 23 августа. А если говорить о том, и я об этом не рассказывал дома, об этом было в Одессе, я вернулся в Ленинград, приступил к учебе, начался учебный год. Вот, но я на этом, конечно, не остановился, очень много чего делал, разные форумы, у меня были протесты. Вот 16 января 1969 года сжег себя чехословацкий студент философского факультета Ян Палах. Я купил большую круглую пуговицу, попросил гравера написать Ян Палах, с этой пуговицы несколько раз ходил, пока ко мне домой не пришли из КГБ. Вот, но я написал, за меня попросили мои сокурсники написать заметку в стен газету. Новогоднюю газету решили сделать такой ударной. Одна статья будет про сексуальную революцию на Западе, одна статья будет про Битлз, а ты напиши про Чехословакию. Я написал, думал, что не опубликуют, думал, что это не пройдет, написал, что думал. Но в результате опубликовали заметку с припиской «Редколлегия не согласна с мнением студента Чубайса». После этого меня должны были выгнать из университета, о чем я не сразу узнал. И когда дома об этом узнали, тогда пришел домой и сказал: «Пап, меня выгоняют». А отец начальник кафедры философии в военном вузе. То есть, и он был ортодоксальный коммунист. Вот. Вот у него раздвоение. С одной стороны, он поддерживал ввод войск, а с другой стороны, спасал собственного сына. Вот так проходил через сознание одного и того же человека. Мать была жутко напугана, конечно.
У нас на связи чешский политик Яромир Стетина. Добрый вечер, Яромир.
Добрый вечер.
Оскорбительно ли для чешского народа звучали обвинения в том, что это происки западных стран, которые ведут подрывную работу на раскол Варшавского договора, все события в Чехословакии? Вам слово.
Это правда. Здесь существовало такое мнение. Я, например, 50 лет тому назад по Праге ходил и разговаривал с советскими солдатами. И многие мне говорили: мы пришли вас спасти от наступления Бундесвера. Вот таким образом думаю. Конечно, это были простые солдаты. Жалко, что это мнение даже у представителей российских элит.
А когда узнали чешские граждане, что и в Советской России, в Советском Союзе тоже были протесты против ввода танков в Чехословакии?
Мы это узнали не сразу. Мы где-то в начале 90-х годов первый раз слышали вот это стихотворение Евгения Евтушенко: «Танки идут по Праге, закатной крови расцвета, танки идут по правде, которая не газета». Мы благодарили вот эти слова. Я думаю, что причина того есть в том, что мы даже в то время, и тем более позже, узнали, что не виноват русский народ, что это просто одно из коммунистических преступлений, это наступление, это оккупация Чехословацкой республики. И потом мы узнали других. Я, например, сегодня, между прочим, встречался с Павлом Литвиновым, одним из тех восьми, которые стояли на Лобном месте на Красной площади. Встречался я сегодня с Мустафой Джемильевым, вождем крымских татар, который тоже в то время выступил против оккупации. Значит, мы в Чехии это высоко оцениваем и не представляем себе, что это дело русского народа, это дело большевиков.
Да, да, конечно.
Дело в том, что, Яромир, вы слышите меня, да? Вот
да,
вы говорили о наших военных. 300 тысяч военных было введено в Чехословакию. Было несколько военнослужащих, которые перешли на сторону Пражской весны. Я, например, до сих пор не знаю, что с ними было дальше. Они отказались выполнять приказы и перешли на сторону свободной Чехословакии.
Ну, были такие случаи, я знал только один. Если я помню хорошо, это был украинский солдат. Это был солдат Замаев, который служил в военной базе Миловице, это недалеко Праги, который сбежал и требовал убежища в Чешской Республике. Но наши и наши коммунисты, они его отдали. Я его потом, когда был корреспондентом в Москве, где-то в Алмате нашел, и ему предложил азил президент Гавел в то время. Но я думаю, что это не было никак массовое явление. Эти солдаты боялись, они были грязные, голодные, а вообще они, некоторые думали, что они находятся в Польше и были в Праге. Значит, я думаю, что эти солдаты, они были тоже жертвами вот этой, жертвами этой коммунистической системы, которая владела советским лагерем.
Лев Дмитриевич, надо напомнить, что тогда родился лозунг уже вновь «За нашу и вашу свободу», и все эти демонстранты, которые вышли на Красную площадь, были, оказались в лагерях, да, в заключении, да, в частности, или, ну, или как Наталья Гробаневская в психушке.
Гробаневская и другие, 7 человек были арестованы, да.
Да,
вы видите. В 95-м году мы встретились, потому что Вацлав Гавел нас пригласил, и Наталью Горбаневскую, Мустафу Джамилева, и меня, и других участников протеста, и мы там были в Праге.
Да, ну вот видите, сегодня приходится отмечать, вроде 27 лет назад победила августовская революция в России, и что мы сегодня имеем, какой режим. А 50 лет назад, наоборот, была подавлена Пражская весна, а теперь это, ну, как сказать, демократическое полностью, в полном смысле этого слова, государство. Почему такой парадокс исторически случился, Игорь Валерьевич?
Ну, знаете, мой коллега, венгерский социолог Пол Тамаш, недавно объяснял разницу самоощущения 60-ников в Восточной Европе и в СССР. Он говорил, что интеллектуалы в Восточной Европе, они чувствовали себя в тюрьме. И в этом смысле никаких иллюзий у них не было. В то время как интеллектуалы, даже как бы с некоторым неприятием большевистской идеологии, они надеялись на реформирование этой системы, на изменение ее изнутри. Именно поэтому там произошло полное изменение институциональной системы и довольно радикальная все-таки перенормализация системы. А в России реставрация в определенном смысле тоталитарной системы частичная, неполная, но все-таки действительно обратное движение в сторону позднебрежневского времени. Отсюда мы видим и Крым, и гибридную войну в Донбассе, и другие попытки шантажа.
И рост числа политзаключенных.
И рост числа вообще политических репрессий, и рост числа заключенных в том числе, да.
Ну, я не стану спорить, но только немножко другую краску, может быть, добавлю. Вообще Чехословакия – классический пример проведения люстрации, потому что Гавел был абсолютным сторонником люстрации, и старые чиновники, которые виновны за этот самый так называемый коммунизм, они все были удалены из власти. В той или иной форме люстрация прошла во всей Восточной Европе, где-то более активно, где-то менее активно. А вот в России после 1991 года люстрации не было вообще. И это, на мой взгляд, главная причина того, что тоталитарный режим смог получить как бы новое издание, новый извод. Мы вернулись в то, от чего пытались оттолкнуться, избавиться. То очищение, которое люди приветствовали, сотни тысяч людей приветствовали вот эту демократическую революцию, провал ГКЧП в Москве. а все равно все вернулось на... То есть необходима люстрация, необходимо освобождение от тех, кто несет ответственность за все эти преступления, посадки, за лайки, за какие-то безумные совершенно вещи. Я думаю, что через несколько лет ни один человек не сможет объяснить своему ребенку, что значит сажали за лайки. Как это так? Это он в чем преступление? Он что, с оружием, что ли, бегал? Он стрелял, он нажал кнопку в компьютере, получил срок. Это же безумие в ситуации, в которой мы сегодня находимся.
С нами на связи с Праги вышел журналист Дана Мазалова. Добрый вечер, Дана.
Добрый вечер.
Как в вашей семье восприняли ввод советских танков в 68 году? И как вообще, какая была атмосфера в стране? Вам слово.
Я тогда закончила 8 класс в школе. И мы в мае или начало июня были с нашей учительницей весь класс. Мы поехали в город Česká Třebová, вблизи которого есть холм, на котором есть историческая дача известного českого художника Карла Сволински. И там мы встретились с кучей советских солдат, которые здесь тогда проводили какие-то маневры дружественные. Иными словами, я думаю, они тогда подготовляли почву для вторжения. И они нас пригласили на борщ, были очень миленькие. И потом, когда все случилось в августе, мы с моей одноклассницей пошли по дорогам обращать показатели, например, куда попасть в город Свитави. И для меня то еще связано со смертью моего деда, с которым мы наблюдали по телевидению, слушали по радио, что творится. Моя мама была на пути в Брно. И просто было страшно. Особенно, если мы познакомились с какими-то солдатами, для нас было страшно. Между прочим, только что проходит демонстрация перед посольством России здесь, в Праге. Организуются концерты, просто все. Вся Чешская Республика завтра посвящает день годовщины.
А под каким лозунгом проходит демонстрация российского посольства? За нашу и вашу свободу? То есть это демонстрация протеста или демонстрация солидарности? Потому что нынешний российский режим ничего общего, я считаю...
Ничего лучшего, чем в 68-м обещать, к сожалению, не может. Да, как мы видим по крымнашизму, по Осетии, Абхазии. Просто это все назад. Между прочим, Мирек Щетина и я, мы были вместе во времена ГКЧП. Мы были вместе в Белом доме. Нам предоставил один депутат из Игарки свою комнату. И на двери этой комнаты я написала: 23 лет спустя чехословацкие журналисты оккупируют эту комнату Белого дома, российского парламента. И у нас там был такой штаб: Михаил Соколов, Андрей Бабицкий, Данила Галперович, Мирек Щетина, еще другие люди из Словакии. И там мы освещали, оттуда мы освещали все, что происходило в Белом доме.
Да, вот видите, поменялись ролями чуть-чуть наше государство за эти годы. Да, но вот я и хотел сказать, что нынешний режим, он практически мало уже чем отличается от брежневского.
Да, и многое похоже, потому что в Чехословакии, вот как уже все вспомнили, водили войска, был впущен слух, что танки Бундесвера уже заведены, что мы на 30 минут их опередили, что вот, слава богу, да, что это была оккупация Запада. А как водили войска в Крым? так американские корабли шли в Севастополь. Мы просто чудом успели. А как водили войска в Афганистан? Оказывается, американцы на ишаках тащили свои ракеты Першинги в Афганистан. А мы их опять... Мы уже эти сказки, которые повторяются, когда знаешь историю...
И амина они же привезли туда.
Да.
Американцы.
Ну, это сплошная ложь, которая повторяется от раза к разу. И причем потом извиняются, потом ведь и Горбачев, и Ельцин, они же извинились за оккупацию Чехословакии, вот, признали, да, а потом и многие вещи, вот это общая схема, которая повторяется, там, кто расстрелял польских офицеров в Катыни, ну, конечно, немцы, мы тут ни при чем, потом наступает момент, когда признают, да, уже нельзя, больше не признают, да,
60 лет спустя.
Да, а потом начинается новая трактовка. А потом, да, это мы, но у нас же не было другого выхода, мы же не могли иначе. То есть вот этот виток лжи чудовищный, он не распутывается, а запутывается.
Это значит, что работа по исторической памяти, по проработке и по пониманию той системы не ведется.
История постоянно переписывается с криками «Мы не допустим переписывать нашу историю».
Но я бы не только на этих последствиях. Мне кажется, очень важным последствием вот, подавления Пражской весны, хотя это не сразу было, это был конец самой идеологии социализма. После этого... Все, действительно, уже о реформировании социализма практически никто не говорил. Ни в Европе среди коммунистов, ни внутри СССР. Это кончилось.
Лагеря даже Польшу нельзя считать, потому что там никто уже... Солидарность уже не из-за социализма была.
Это уже идея реформ каких-то,
уже
она закончилась.
Жила,
можно было только... убирать эту
Польше,
систему.
В Польше тоже было сложнее, потому что Лех Валенца после введения военного положения выступал за компромисс с властью. У нас гораздо меньше рассказывает о солидарности борющейся, которая откололась от солидарности, солидарность волчонца, так называемая, которая выступала против советчины, против компромисса, и она вытянула ситуацию. Но вот советская модель социализма, стало ясно, что она абсолютно не реформирована. Но, конечно, вот есть там шведский социализм, но это совершенно другое. Это есть национал-социализм, есть полпотовский социализм, есть сталинский социализм, есть шведский. Это совершенно другое.
Хорошо. Давайте Яромиру зададим вопрос. Яромир, вот спустя 50 лет все ли действующие лица Пражской весны, объявленные национальными героями, подобно Александру Дубчику?
Я не думаю, что все лица, даже сам Дубчика подозревает в том, что он был изменен, потому что подписал вот этот договор. Есть даже такое мнение, расширяется более и более. Я бы не сказал, что все эти герои, они адорируются или кефьер. Я думаю, что время просто меняется. И мы постепенно знаем правду, как это все произошло. Вы там напомнили, вот год 91-й, этот путь ГКЧП и Белый дом. Я помню, что время, когда освободили Сфороса Горбачева, мы обнимались с депутатами Российского Верховного Совета в то время и думали, что Россия идет к демократии. Мы ошибались. Россия теперь не идет к демократии. Россия осталась коммунистической крепостью коммунистической империей.
Спасибо. Вопрос Дани Мазаловой. Вот мы знаем, что в Венгрии были торжественно перезахоронены в Пантеоне вот Имр Нальти и другие жертвы 56-го года. Почему в Чехословакии, в Чехии не было ничего подобного, не было такой массовой реабилитации противников ввода войск?
Знаете, здесь тогда пошли вызовы от нашего руководства, которое мы тогда первый раз как бы поддерживали. Дубчек, Свобода, Герои Советского Союза. Вот, они вызывали всех воздержаться от любых проявлений насилия. Единственное, чем наши парни воевали против танка, это косточки из тротуара. Это 10 на 10 сантиметров. И это бросали в танки.
Да.
Более ничего такого не было. Но я вам хочу сказать еще один актуалитет. Наш главный Зюганов, главный коммунист по фамилии Филипп, знаете, что он на прошлой неделе сказал в газете «Гардиан» британской, что виноваты украинцы, потому что Брежнев родился в Украине.
Угу. Ну, да,
такие парадоксы. 50 лет спустя.
Да, но это можно засчитать только к разряду отнести не только парадоксов, а анекдотов. Потому что, конечно, это было решение Политбюро, правильно я говорю, Игорь Валерьевич, ввести войска. И даже зря сюда приплетают Польшу, еще и ГДР, потому что они там, может, по несколько солдат добавили, а в основном были советские танки.
Вы знаете, вот этот вопрос не такой простой, до конца он не прояснен, потому что, похоже, есть такая информация, я не говорю, что так и было, но есть информация о том, что товарищ Хонекер больше всего ратовал за введение войск, потому что если бы Чехия и Словакия стали свободными, то ГДР не уцелело бы. Брежнев еще, может быть, немножко колебался, но уже во время совещания в Черне над Тисой, это самый конец июля, на границе СССР и Чехословакии, вот они там совещались, и там были представители всех 5 стран. Кстати, румыны не участвовали, как известно, в этой оккупации.
Да, отказался. Вот.
И там они окончательно решили. Причем до сих пор непонятно и другое. Одни уверяют, что НАТО знало о том, что будут введены войска, оно контролировало передвижение, перемещение. Я, например, в свое время был знаком такой журналист, американский, польского происхождения, Виктор Зожа, который с помощью контент-анализа газеты «Правда» за месяц до ввода войск написал, что в 20-х числах августа будут введены войска в Чехословакию. Все над ним смеялись. Он мне сказал, 21 августа я был и в шоке, и был счастлив, потому что я единственный, кто предсказал ввод войск. Он назвал точную дату.
Лев Дмитриевич, правильно ли вот датируем мы теперь начало застоя как раз событиями в Чехословакии, а не судом, например, над Синявским и Даниэлем и другими?
Нет, я думаю, что, конечно, началось это раньше.
Свержение Хрущева, да?
Да, конечно, это был разворот в сторону консервации системы, отказа от каких-то либо изменений, реформирования ее. И начались, собственно, тогда процессы. Вы упомянули Даниэля Синявского. Это осень 65-го года уже процессы. Осудили их в феврале. Но сам процесс начался, то есть, в 65-м году. И потянул за собой целый ряд чисток, ну, чуть попозже уже, может быть. Mm-hmm. Чисток в академических институтах, подавление всякого рода протестов, в том числе и среди коммунистов.
Кстати, курс социологии Левады, который он читал, когда он был как бы распущен, его должны были издать. И потом его
издали.
Его издали, малым тиражом.
Малым тиражом, но почти весь он пошел под нож.
Это какой был год?
Это 69-й ноябрь.
Да, не вопрос. Да, но вот почему Чехословакия именно дала пример бархатной революции, бархатного развода, потом Чехии и Словакии, например, в отличие от Румынии, где пришлось расстреливать бывших диктаторов?
Здесь Вацлав Гавел, а не только он, был введен лозунг «Мне такие, как они». И это удалось. Например, я до сих пор думаю, что раздел Чехословакии был против Конституции, но я прошла почти всей войной за Карабах. Меня пригласили к 25-летию МИАЦУМ Карбальского движения. И в конце своей речи я сказала, я горжусь тем, что мы сумели развестись так, как развелись в конце концов. И сегодня мы в рамках Евросоюза дружим больше, чем когда-то.
Да, ну, можно и так объяснить. Как вы считаете, Игорь Борисович, почему вот в Чехословакии дала пример бескровного бархатного перехода от социализма к демократии?
Ну, вы знаете, я бы все-таки немножко скорректировал. С моей точки зрения, борьба с сопротивлением тоталитарному красному режиму, оно началось не в 68-м году. Захват власти большевиками привел к гражданской войне, и даже сразу после окончания гражданской войны 10-й съезд РКПБ, 21-й год, Москва, Ленин выбегает на трибуну и начинает орать: «Мы отступаем и вводим НЭП». Потому что Кронштадтское восстание, Тамбовское восстание, и на 10 лет страну стали, так сказать, отпускать, на 10 лет ввели НЭП. То есть вот эти протесты, они были всюду, они были постоянно. Болгары говорят: да, у нас не было такого восстания, как в Венгрии в 56-м, у нас не было такой революции, как в Чехословакии в 68-м, но там была издана книга под названием «Желю Желева», который стал первым президентом страны свободной. Он издал книгу «Фашизм». Эта книга просто вот слово «фашизм», она точно описывала фашизм, я читал, она есть на русском, она точно описывал фашизм, но если поменять слово «фашизм» на «коммунизм» советский, вот это один к одному. И в Болгарии не знали, как быть. С одной стороны, это же критика фашизма, надо издать. А с другой стороны, ясно, как божий день, что это критика советского режима. То есть протесты были везде. Везде.
Ну, система действительно начала трещать, если вспомнить рабочие выступления в Новочеркасске, а перед этим в Караганде, восстание на Кавказе.
В лагерях 53-м
в лагерях 53-м,
которые сломали Сталинщину, почему да, еще пролог теперь?
Да. То система действительно начинала трещать, и венгерцы, да, а если перед этим вспомнить Берлинское восстание рабочих в июне 53-го года.
А во время войны Власовская армия, это да, миллион человек.
Система явно
Прагу освобождала.
Да, конечно, да.
Система да. начинала трещать. И совершенно понятно было, что она не имеет потенциала дальнейшего развития. Хотя внешне все казалось более-менее благополучно. Но внутренне, конечно, уже тоталитарный режим начал трещать, раскалываться и прочее. Поэтому первые, собственно, очень жестокие действия были в Берлине, потом в Праге, потом подавление в Польше рабочих волнений.
Потом строительство Берлинской стены.
Потом Берлинская стена. И фактически Прага – это была последняя такая акция по подавлению уже вот выступлений, массовых выступлений против режимов.
Дальний вопрос. А как вообще в целом в стране относились к советским войскам? Вот я знаю, в Польше там недоброжелательно после того, как армия Рокоссовского не стала помогать Варшавскому восстанию. А вот в Чехословакии воспринимали ли Красную армию как армию-освободительницу или как оккупантов?
Оккупант. Ну, хотя везде есть люди, которые просто сотрудничают с оккупантами. Некоторые наши люди, от них покупали бензин, просто там пошла потом большая торговля, особенно в местах дислокации, как Оломоуц, а подобное. Ну, все понимали, что наше большевистское руководство приехало в Прагу на танках до 89-го года. Я помню даже, когда Михаил Сергеевич на 70-летие Октябрьской революции, перед этим академик Смирнов, какой-то ваш, сказал, что надо смотреть на события 68 года другими глазами. И, значит, на протест тогдашнее наше руководство коммунистическое, они всегда приезжали на Красную площадь. Во время 70-летия первый раз чехословацкая делегация не была. Потому что они все сидели на советских танках.
Вот на ваш вопрос, оккупация или не оккупация, ответили чехи очень коротко. Один из самых популярных по-своему плакатов и лозунгов 68-го года: «Отец-освободитель, сын-оккупант». Это говорили чехи. И пели песню «Иван, иди до дому, ждет тебя Наташа, Наташа». «Иван, уходи домой, ждет тебя Наташа».
Лев Дмитриевич, а как вы считаете, вот то, что не поехал Владимир Владимирович Путин на похороны Гавела, это какой-то недружественный жест был?
Ну, я думаю, что он и не мог просто по своим убеждениям поехать и принять участие. Это не в его стилистике.
Не, ну там был весь бомонд, конечно, мира, включая американского
президента. И тем не менее, это для него это, конечно, было, как я себе представляю, это абсолютно неприемлемо. Не, вообще, я бы посмотрел бы шире, как сегодня подаются эти события в нашей пропаганде, в нашей телевизионной передаче. Это вот несколько передач, которые я слушаю, они трактуются как первый опыт цветной революции.
И это связь,
неважно, это ложь, понятно, да, но да, да, важно, как это связывается, да, с сегодняшними, да, событиями, как это интерпретируется и в какой контекст включается. Это одна из таких приемов идеологической войны, идеологической обработки населения, с тем, с чем мы получаем на выходе сегодняшнее общество. А все вот эти процессы интеллектуальные, я бы сказал, культурные, и прежде всего моральные деградации общества, это идет оттуда, от непроработки прошлого, не только советского прошлого, но и политики СССР в отношении других стран, тех преступлений, которые совершило советское государство в отношении стран Восточной Европы, да и не только Восточной Европы.
Да, не вопрос. Дан, было ли замечено отсутствие блистательного российского президента на похоронах Вацлава Гавела, Нобелевского лауреата, куда приехали все, вообще все великие политики современности?
Знаете, там был Лукин, Явлинский.
Но это не правящие, это не кремлевские посланцы.
И я думаю, что господин президент российский, он более любит австрийских свадеб, чем похорон чешского президента-резидента, против которого он всегда тоже боролся своей дрезденской резидентуре. Это было бы просто нонсенс.
Там накануне был какой-то еще эпизод, когда лишили Путина премии, вот как раз по инициативе Вацлава Гавела, вот, за права человека, который ему там, ну, да, помните?
Да, личная месть такая.
Да.
Ну, вот такое, вот. Но я еще один штрих просто маленький хочу обратить внимание, что не только наши власти с 17-го года никогда не сотрудничали с демократическими прогрессивными политиками и государствами, всегда поддерживали безнадежные, реакционные, консервативные режимы. Вот недавно Лавров назвал, вернее, Лаврова спросили, а почему наша страна простила 140 миллиардов долларов долга? На что Лавров спокойно сказал, ну, это не такие большие деньги, и нужно было помочь. То есть ему даже в голову не пришло признать, что это ужас. Это я посчитал, это каждый работник у нас, работающий человек, 200 тысяч рублей недополучил, ему не дали. Это помогли каким-то режимам, там, в Сомали, в Ливии, которых потом народ растерзал, разорвал на куски. Вот они не только сами реакционеры, но они поддерживают на плаву тех, кто на них похож. Янукович за 2 недели до революции, до победы революции, достоинства в Киеве, получил 3 миллиарда долларов. Конечно, Украина их никогда не вернет. Мадуро, у которого там инфляция 1000%, получая деньги из России, на них живет. Вот самые потерянные, самые бездарные, бессмысленные власти оказываются нашими друзьями. До поры до времени, пока не рухнут.
Да, увы, это так. Дана, а как, в принципе, сейчас отношение к современной России в Чехии?
Да, знаете, у нас есть такой президент, которого я не избирала, и он как бы поддерживает и дружит с друзьями Путина. Ездит на какие-то конференции с Якуниным. Есть некоторые политики, как тот наш главный коммунист, чтобы сделать России добро, скажет, что если Брежнев был с Украиной, значит, нас оккупировала в 68-м украинская армия, видимо. Есть разные люди. Нормальные люди, вроде Америка и других, просто мы понимаем, что случилось.
А как?
Благодаря Крыму, я думаю, и Грузии расчлененной, я думаю, более людей уже теперь у нас убеждено в том, что я это называю чекистский абсолютизм этой системы, которая сегодня в России.
А как, по-вашему, поставлено изучение вот как раз событий 50-летней давности, например, в старших классах школы? Понимают выпускники школ, что это было преступление советского режима?
От своих родителей.
От родителей только, да.
Которые при этом были.
Ну, у нас тоже, в общем-то, родители еще при многом были, но у нас нет такой традиции пока. Например, как сказал Лев Дмитриевич, что повторяют заезженные вот эти пластинки советской брежневской пропаганды. Да, вы где-то слышали, я не смотрю, потому что телевизор, а вы слышали по телевизору, да?
Когда мы вот проводим исследования о том, что люди помнят, знают, как относятся, и вообще вот как это произошла такая моральная деградация, что люди не могут оценить то, что делалось в стране, политику властей. Когда мы спрашиваем, а откуда они знают о тех событиях, потому что оказывается, что всего 3 источника. Это вот советская пропаганда, советские газеты, даже не телевидение тех времен, брежневских. Это самиздат, который, конечно, имел очень ограниченные рамки и каналы распространения. Но все-таки это можно говорить где-то к концу 70-х годов. Это несколько миллионов все-таки людей было включено в это. И это личный опыт.
А голоса это зарубежные.
Да, и голоса зарубежные.
Сейчас вас сократили, как сейчас вас не слышно.
Все-таки голоса много сделали за 40 лет своего.
Не сделали, сейчас не слышно голоса. Сейчас они где-то в компьютере.
Ну и тогда не будем преувеличивать.
Нет, я не согласен. Тогда все слышали, слушали или обсуждали. Кто-то один слушал, пересказывал другому.
Этого другое дело. Но вообще говоря, аудитория все-таки внешнего радио, она была, западного радио, она была очень невелика. Это не...
Откуда это?
По замерам просто.
Каким?
Кто
замерял?
Ну, мы, когда в 88-м году начали, мы замеряли. Слушают или нет.
Ну, ты же знаешь, что вот здесь вот нужно на лидеров мнение. Лидеры мнения не на все один, на лидеров
мнения. Я не говорю, слушали. Я говорил...
Они потом транслируют.
Я говорю о том,
те,
что...
Те, кто надо, короче, слушали.
Да. Слушали, да. Безусловно. Но именно эти люди и сохраняют какую-то память, какое-то альтернативное, да, понимание того, что происходило. Поэтому сегодня мы как раз и получаем резко расходящиеся вот эти интерпретации. Но главным образом, конечно, в среде более образованной и в московской. Потому что
правительство... Ну, хорошо, этом... что хотя бы минимум раз, там, два... В год мы вспоминаем эти события и доносим до молодежи правду, те, кто ее слышит.
Доносить нужно до всей России, а доходят до очень маленькой части. Вот по центральному телевидению пару лет назад показали фильм, я его не видел, но я слышал описание, комментарии по поводу Чехословакии. И в этом фильме документально сообщалось, что свидетелей, их много, утверждают, что никаких протестов в Чехословакии не были, только в самом центре Праги. А на окраине уже никто не протестовал. Да, я думаю, действительно, в лесу там никто не бегал с плакатами, потому что там нет дорог. Одновременно этот фильм сообщил о том, что были схроны с оружием, с базуками, с гранатометами, и готовилось восстание. Только непонятно, если это какие-то единицы делали, почему же нужно было вводить 300-тысячное войско? Это, может быть, только против всего народа. Весь народ Чехословакии поддерживал пражскую весну. А теперь опять идет ложь по центральному телевидению у нас.
Да. Да, но как вы считаете, требует ли вот каждое новое поколение внимательного изучения и осмысления событий 1968 года?
Чешское телевидение, где работает мой друг, коллега Владимир Кучера, они хотели от России этот так называемый документальный фильм, где 50 лет спустя утверждается то же самое, как и 50 лет назад. И хотели об этом дискутировать. Россия этот фильм не видала. Мы хотели, или мой друг хотел, чтобы чешский зритель знал, как снова сообщается о оккупации 68 года. Этот фильм повторял те же клише.
Да, но я хочу вам сказать, что вот кто может, в чьих силах, например, в нашей семье, вот у меня сын сделал фильм про тех, кто вышел на площадь, большой четырехсерийный фильм, наверное, называется «Они выбирали свободу». И я сам своими скромными силами сделал фильм про вот танков, вот кадры из него здесь представлены. Это называется «Свидетель века». Там главный герой Владимир Петрович Лукин, который тогда работал в журнале «Проблемы мира и социализма», да. Он рассказывает, как он проснулся в этот день. И для него даже стало неожиданностью вот наш уже, в кавычках, войск и танков. Так что своими силами стараемся донести правду о преступлениях советской власти против пражской весны. А вы как считаете, Игорь Борисович, нуждается ли новое поколение в переосмыслении тех событий?
Ну, я думаю, один из острейших дефицитов, вообще идентичность всякого народа, государства, в основе идентичности – история. Когда истории нет, когда она переписывается, вот еще несколько там на моей памяти нам доказывали, что главное событие 20 века – это Великий Октябрь. Сегодня Великий Октябрь не отмечается, но придумали новое главное событие – победа в Великой Отечественной войне. Но вообще-то в этой войне победило 53 государства антигитлеровской коалиции. Нет Советского Союза победителя, нет советского народа, он распался. И войну это начинал Сталин и Гитлер. То есть вот все фальсифицируется, все исследуется. искажается. В такой ситуации в королевстве кривых зеркал, не понимая, то ли ты отощал окончательно, то ли у тебя лишний вес, потому что все зеркала кривые.
Да. И как вы считаете, Лев Дмитриевич, нужно ли исправлять ту картину, которую вы сегодня нам явили по результатам вашего опроса о знании россиянами событий 1968 года?
Понимаете, недостаточно изменить программу истории в школе. И, вообще говоря, эти события почти не освещаются в школьном курсе истории. А это значит, что молодые поколения ничего не знают. Работа с прошлым требует гораздо более сложных условий, предпосылок и прочее. Нужен международный трибунал, вообще говоря, по преступлениям советской системы, который бы включал подавление венгерского восстания, разгром пражской весны, своего рода не просто черная книга коммунизма, а нужно юридическое оценка этих ситуаций с точки зрения международного права, которая бы могла бы стать основой для моральной оценки действий и тогдашнего руководства, и всей системы. И, исходя из этого, уже разрабатывать всю систему, всю практику новых интерпретаций и работы с молодежью. Принуждение к признанию. Так же, как это было с нацизмом или с фашизмом.
Принуждение, более свежий пример.
Принуждение к признанию преступлений, и только потом работа с этим, уже осознание общественных последствий, моральных последствий и прочее. Потому что просто рассказы об этом, они сегодня не будут восприниматься, они для молодежи это давно прошедшее время.
Тем больше в отличие такое. От, например, от Советского Союза, живы многие преступники-то 68-го года.
Ну, конечно. Но самое главное, это возникает дистанция. Мы это не отвечаем, это мы тут ни при чем. И, соответственно, давайте об этом забудем. Точно так же, как в отношении сталинского времени и всех других. Здесь должен быть целый комплекс мер. Не только люстрации, но и... Еще раз говорю, морально-правовая оценка этих действий с точки зрения международного права, с точки зрения последствий для безопасности целых народов в Европе.
Да, я полностью согласен со Львом. Я думаю, что абсолютно необходима правовая оценка советского прошлого. Нужен русский Нюрнберг, иначе тень Сталина будет хватать нас и завтра, и послезавтра, и через 10 лет. И я бы только одну вещь уточнил. Конечно, советский режим несет ответственность за оккупацию Чехословакии, за подавление венгерской революции, но прежде всего он несет ответственность за уничтожение собственного народа, потому что у нас был ГУЛАГ, у нас были депортации, у нас было 3 голодомора, у нас была тотальная цензура, у нас по сей день архивный ГУЛАГ. Вы даже захотите узнать, что было, вы не узнаете. У нас с гордостью на 9 мая сообщают очередной раз. Министерство обороны раскрыло новые документы о Великой Отечественной войне. Слушайте, 75 лет прошло, чего раскрыли, где вы были? В Германии нет ни одного секретного документа о Второй мировой войне. А у нас, у страны-победителя, все засекречено. То есть нужно разобраться, что вы творили с собственным народом. Кто в этом виноват? Потому что я не согласен с тем, что виноваты русские. Виновата власть, которая оккупировала, произошла самооккупация в нашей стране.
Спасибо большое всем гостям нашей передачи сегодня, кто участвовал в прямом эфире. Я думаю, что мы будем эту тему поневоле продолжать, потому что, к сожалению, она остается актуальной и спустя и полвека, и будет актуальной еще и много лет после этого. Над программой работали редактор Андрей Трухан, микрофон работал Владимир Карамурза, продюсер Олег Львов и Марк Щильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Идите с собой в дорогу, Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.